Друзья, тема, о которой мне хотелось сегодня поговорить с вами, эту тему я так назвал «Духовное влияние». Духовное влияние. Я прочитаю два текста Писания, и потом мы с вами порассуждаем. Я предлагаю такой формат, чтобы у нас будет тема. Если у вас по ходу будут возникать вопросы, можете задать вопросы. Если в конце, можно в конце задать вопросы. Вот. Потом мы можем попить вместе чай. Если у вас будут возникать вопросы во время чаепития, тоже можете задать любые вопросы. То есть надо использовать эту уникальную возможность для того, чтобы разрешать свои вопросы. Итак, тема «Духовное влияние». Я текст читаю, Галатам 6 глава 7 текста. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть своей от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Это первый текст. И второй текст – это Бытие, 5 глава, 3 текст. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив». У нас у всех растут дети. Вот. И мы обеспокоены, какими они вырастут. И я думаю, что это беспокойство, оно здоровое, хорошее. И обеспокоенным надо быть не тогда, когда они уже ходят, когда они уже, может быть, там в школе, когда уже проблемы с ними. Вот. А беспокойство это должно быть с самого начала. Вот. И, конечно же, дети подвержены влиянию, всякому влиянию. Влиянию школы, влиянию сверстников. Чему еще влиянию? Ну, в церкви, да? Но в первую очередь и самое большое влияние на них оказывает их семья. Вот, духовное влияние – это влияние родителей в первую очередь. И мне сегодня хотелось поговорить именно о духовном влиянии родителей на своих детей. Давайте мы посмотрим с вами один из примеров Священного Писания. Это Маной, его жена. И какой у них сын родился? Как звали сына Маноя? Самсон. Интересно, когда происходит такая ситуация, в книге Судей в 13 главе написано, вот написано, в то время был человек из Цоры, от племени Данова именем Маной, жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так. Ангел дает ей совет, как ей поступать. Смотрите. «Берегись, не пей вина из секеры, не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Смотри, какое удивительное заложено, какое удивительное духовное влияние. Значит, ты родишь сына, он будет на заре Божий, а ты не ешь и не пей ничего нечистого, там вина не пей. В принципе, какая связь? Если бы эта связь была чисто физическая, да, ну мы знаем, мама беременная, что она ест, то ест и ребенок, да, фактически, тоже поступает в кровь ребенка. Но здесь речь идет о духовной связи. Он будет на заре Божией. Он будет на заре Божией, а ты не вкушай, ты не ешь, ты какие-то выполняй ограничения. Какая здесь связь? Во время второго прихода, когда ангел пришел второй раз, там удивительно была гармония. Родители между собой договорились. Она рассказала всю мужу, муж говорит. Когда еще раз он придет, спроси, что нам с ним делать. Вот он родится, да? Ну, повеление прозвучало к кому сейчас первое? К жене, как ей надо себя вести? Ну, скажем так, к родителям прозвучало повеление. А как нам с ним? Вот он уже родился, что с ним дальше делать? Ну, мы не ели, не пили там, да? Вот он родился, что с ним делать? Второй раз приходит ангел. И сказал Маной, итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем с ним и что делать с ним? Теперь вопрос звучит не о том, как матери и родителям себя вести, а как вести себя с этим младенцем. Вот он родился, теперь что ему? Ангел сказал Маной, пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградные лозы, пусть не пьет вина из секеры, не ест ничего нечистого, соблюдает все, что я приказал ей. То есть первое слово прозвучало к родителям. И это слово очень важно. И Маной с женой, они готовы в согласии воспитывать ребенка, как Бог им сказал. Вот здесь удивительная мысль звучит. Часто мы сталкиваемся, как служители, с этим. Когда у мужа с женой нет согласного взгляда на воспитание ребенка. Муж считает, надо так воспитывать. Вот в это направление уделить внимание. Жена считает в другом. Иногда бывают разногласия. Иногда разногласия родителей не только на взгляд воспитания, но и отношение к некоторым вещам детей. Они бывают очень спорные, они приносят раздор в семью. И очень большой и сильный стресс для детей, когда родители живут негармонично, когда между ними есть какие-то разногласия. Эти разногласия могут касаться какого-то духовного плана, взгляда на что-то. Есть разногласия, которые касаются даже просто чисто житейских каких-то проблем. И дети очень сильно именно это переживают. Не отсутствие каких-то игрушек, может быть, отсутствие какого-то фана, да, какого-то развлечения, не отсутствие, может быть, там, даже пристального внимания со стороны родителей своих, не отсутствие, там, может быть, того, чтобы удовлетворило их познание в чем-то. Но вот именно это, что у родителей нет гармонии, очень печально дети воспринимают. Это остается, наверное, отпечатком, может быть, на всю жизнь человека. На всю жизнь, если у родителей нет согласия. Особенно, если это родители верующие. Вот знаете, существует такое, не то, что поверье, а существует такое мнение, что ребенок – это чистый лист. Вот родился ребенок, все, чистый. Что мы напишем на нем, что церковь напишет, что семья, что окружение напишет, таким он и будет. На самом деле заблуждение. Это не чистый лист рождается. Смотрите, как говорит Писание, Псалом 57 текст. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид это очень хорошо уяснил, что мы по натуре грешны, мы приходим в мир грешными. И ребенок рождается, это не чистый лист. У него уже много-много чего было воспринято. Даже воспринято от нас с вами, от родителей, уже он получил. Ну, некоторые говорят, там это по генам передается, еще почему-то. Я думаю, что многие вещи связаны с духовным влиянием. Очень много. Я многократно приводил этот пример, когда мама пришла к служителю и говорит, ну вот у меня ребенку 2 года, когда мне нужно начинать его воспитывать? Он говорит, вы опоздали очень намного. Когда мама только забеременела, вот тогда надо было начинать его воспитывать. Духовное влияние, вот смотрите, как Маною и жене сказал ангел, да? Только ты зачнешь, ты еще не зачала, еще будет время, ты только забеременеешь. Но ты уже начинай, как? Ты уже начинаешь жить духовной жизнью. Ты уже начинаешь свое духовное влияние на ребенка, который будет иметь родиться. Понимаете, друзья, это очень важная мысль. Вот я думаю, что молодые семьи, ну вот вы, молодые семьи, ну и те, которые образовываются семьи, для вас это более важно, может быть, даже чем для тех, которые уже в браке прожили большое количество лет. Очень важно. Давайте мы еще посмотрим одну семью. Вот Маной, жена, да, Самсон, мы несколько сказали об этой семье. У Давида была одна жена, ее звали Мааха. И у этой четы, да, Давид и Мааха, у них родился сын, кто-то знает, как ее звали?
Авессалом.
Авессалом. Каким был этот сын? Какая характеристика его? Как его можно характеризовать? Он внешне был человек, без, как бы сказать, ну, симпатичный, да, у него и волосы были шикарные, там, вот, не было в нем недостатка, написано, от темени головы до подошвы ноги не было в нем недостатка, но речь идет о физическом недостатке. Но в отношении отца каким он был, вот, ну, вообще, скажем, даже не в отношении отца, каким он был по сути своей? Анализ вот этого, вот этой семьи, я думаю, он очень важен, потому что, чтобы не иметь проблем, которые имел Давид, он, в общем-то, проблемный был сын, да? Согласны, да, что он был проблемный сын? Я бы так сказал, что он даже был буйный сын. Сын, который принес очень много проблем, обесчестил своего отца вот, в отношении с его женами, создавал ему проблемы, восстал открыто против отца. То есть он проблемный был сын. Вот и я думаю, что если так вот поанализировать его жизнь, то можно очень большой извлечь пользу. Кто были его родители? Ну, Давида мы знаем. Мать, она была язычница. То есть она не была из народа израильского. Мааха, она была дочерью Фалмая, царя Иссурского. Интересно, что о Иссуре, о самом, что написано? Смотрите. Сыны Израилевы не выгнали жители Иссура и Маахи, и живет Иссур и Мааха среди Израиля до сего дня. То есть это были народы, которые должны были быть преданы заклятию, должны были быть истреблены. Интересно то, что откуда взялась вообще эта Мааха. Получается, что Авессалом был сыном царя Давида, и Маахи вот этой вот, она кто была? Она была красавица-пленница. То есть когда-то во время военных действий Давид захватил, скажем так, ее в плен. То есть войска Давида захватили ее в плен. И интересно, что в Писании разрешалось, если вы помните второзаконие, там разрешалось, если ты увидишь среди пленных красивую девушку, что ты можешь? Ты можешь ее взять. Как он и поступил. Вот. И интересно, что во второзаконии, когда это описывается, вот это вот описывает эта ситуация, когда можно взять из пленных людей в себе в жену женщину красивую, то там описание интересно очень идет. После этого описания в второзаконии 21 глава, с 10 по 20 стих описывается, какие правила. То есть ты ее должен взять, она должна в течение месяца оплакать своих родителей. Вот. Потом она может стать твоей женой. А после этого описания идет описание о буйном сыне. И интересно, вот, ну как бы мудрецы Торы, вот еврейские мудрецы, они говорят, что связь здесь прямая. То есть если ты нарушаешь писание в принципе какое, то есть ты должен брать жену из своего народа. Но если ты пойдешь на то, что во время войны ты захватываешь человека, берешь, и он против воли становится твоим неверующий, да, человек, ну, на наши слова, он становится, то жди рождения буйного сына. Жди рождения буйного сына. И вот это самое же происходит, вот этот процесс, он происходит именно с Авессалом, ну вот, в семье Давида, с Авессаломом. Он пошел на эти нарушения, хотя они отчасти законом допускались. То есть она не по доброй воле перешла в еврейскую веру, приняла вот эти принципы, которые были у царя. И вот ребенок, который рождается, он, получается, рождается с изъяном в семье. Я думаю, друзья, знаете что? Опасность брака верующего с неверующим очень велика, и последствия могут быть непредсказуемы. Я почему об этом сейчас говорю, вот, ну, и в данном случае вот в нашей аудитории, в такой? Я считаю, что нужно непременно многократно повторять своим детям с детского возраста, что брак, вот, чтобы в сознании у них уже, да, у малолетних, заложилось, что никак невозможен брак верующего с неверующим. И мы это должны прививать нашим детям не тогда, когда им по 20 лет, и им надо замуж выходить. Мы сейчас вот сталкиваемся, девушка-христианка, член церкви, она почему-то собралась замуж за человека совершенно далекого от Бога. Вот по всем показателям, ну, может быть, куда-то ходил в какую-то церковь, да, но он совершенно далекий от Бога человек. Вот эти вещи нужно внушать, потому что смотрите, какие последствия страшные. И потом, как можно исправлять детей, когда начало неправильное положено? Чтобы они даже, может быть, об этом не мыслили, потому что вот это соединение, да, вот это соединение, оно не приносит доброго результата или правильного результата. Непременно нам нужно об этом говорить. Я думаю, что, друзья, смотрите, о чем речь. Влияние кого на Авессалома было большим, Давида или Маахи? Кого влияние? Результаты его жизни говорят о чем? Что влияние матери было большим, чем влияние кого? Чем влияние отца. Ну, отец, тем более царь, да, но он там занят своими делами. И поэтому иногда бывает так, что, ага, муж глава, муж, отец глава, вот он должен, он там, собрание все. Но влияние матери, мы сейчас другие примеры посмотрим. Влияние матери намного во всех случаях жизни бывает большим и важнейшим или главнейшим и сильнейшим, чем влияние отца. В духовном плане. Мы сейчас говорим о духовном влиянии. Там вот была синергия такое, согласие, да, когда и мама Самсона, и отец за определенного момента, когда не могли его пасти, да, когда он уже стал совершеннолетний, ну, в возрасте, он стал уже уклоняться, там, мы знаем эту историю, я не хочу на ней останавливаться. И давайте дальше посмотрим, еще один пример. Мать Моисея, дочь фараона и Моисей. Кто его, скажем так, воспитывал, или чье влияние оказалось сильнее? Воспитывали, в общем-то, два человека, скажем так, да. Про отца Моисея мало сказано. Мать, написано, его вскармливала, да, помните эту историю, я не буду ее всю. Как там произошло? Положили его в колыбель эту плавучую, отправили. Его взяла на воспитание как бы кто? Как бы дочь фараона. Но на самом деле мы знаем, что мать его вскормила. До какого возраста она вскормила? Написано, она привела его к фараону, к дочери фараона. То есть он уже ходил ногами. Но я не знаю, когда она кормление кончила. Может быть, 3 года. Я не знаю, как вы думаете, когда там это закончилось. И она привела и отдала его кому? Отдала его дочери фараона. Теперь результат. Чье влияние на него духовно оказалось сильнее? Матери его родной, которая до 3 лет его или там до 5, не знаю, до каких вскармливала. Или дочери фараона, которая, я не знаю, там воспитывала его до совершеннолетия или больше. Чье? Чье влияние оказалось сильнее? Кем он стал в конце концов? Вождем народа израильского. Влияние матери Моисея было намного больше, чем влияние дочери фараона. Хотя даже в пропорциональном времени, смотрите, одна его 3 года вскармливала, да, а другая его, может быть, там 15 лет воспитывала. И влияние матери в начальное время оказалось намного сильнее. Вот интересно, одна английская пословица говорит: не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Очень важно нам сегодня говорить именно о нашем воспитании. Мы говорим о детях, да? Но если духовное влияние огромно, то наши с вами качества, они станут достоянием наших детей. И это начинается, как мы с вами сказали, до рождения. Не в момент или после, надо уделять этому времени, а именно до этого. Я хочу вам одну выдержку прочитать. Я ее как-то в собрании читал, но она очень сильная. Я хочу, чтобы она к нам вот, глубоко в сердце забралась. Я своими словами не смогу сказать, я прочитаю. Это из книги Андрея Кананаса «Когда Христос станет для тебя всем». «Когда ты тревожишь других людей и оказываешь на них давление, ты не сможешь успокоить их душу, не убедишь их изменить свою жизнь. Силой нельзя заставить человека изменить свою жизнь, нельзя навязать ему добро. Изменить можно только себя. Поэтому так часто наши слова не бывают услышаны, никого не убеждают и никак не влияют на остальных людей. Пусть твой ребенок растет тихо и спокойно. Оставь его в покое, не читай ему постоянных нотаций. Попробуй изменить себя». Себя попробуй изменить. Стань немного отшельником и сихастом. Ну и сихаст, смысл такой, что ты должен контролировать исходящие из тебя. Не только входящие, но и исходящие. Люди, которые стремились к обожению, вот, достигать образа Божия. Ничего, что ты живешь в городе, где шум и сумасшедший ритм жизни, живи немножко так, как будто ты монах. Старайся заниматься собой, взращивай свою душу, копи в ней спокойствие, тишину и счастье. И когда она переполнится ими, тогда ты сможешь передать все эти богатства своему ребенку, без многословных речей и строгого одергивания, которое лишь раздражает. Вот согласно вот эта фраза, ну как бы вот этот вот текст, он очень хорошо согласуется с Писанием. Знаете, как написано, Христос говорит, Иоанна 7:38, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева что потечет? Реки воды живой. То есть человек переполнится, и он может это дать. Человек, который удовлетворен тем, что он делает, не давит на остальных, он счастлив. Скажи, видят ли твои дети, или твой муж, или твоя жена, или остальные люди, что ты счастлив тем, что делаешь? Вот ты идешь в церковь. Делает ли это тебя счастливым? Жизнь в церкви. Исполняет ли тебя миром? Если я счастлив, то они это увидят. Об этом расскажет им мое лицо, мои слова, мое поведение. Я не могу никого заставить жизнь моей жизнью. Вот интересно, друзья, получается, мы приходим в такое время, и вы в то же время, будет расти ваши дети. Вы будете говорить, там, едем на собрание, да? Но если для вас это тяжесть неимоверная, идти на служение, идти на спевку, идти на собрание, духовной жизнью жить, то привить им ваше вот быть таким человеком, который бы оказал сильное на них духовное влияние, вряд ли получится. Если вы сами это делаете из-под палки, да, как говорится, вот на вас давит постоянно, то служителя давят, там еще кто-нибудь давит, может быть, родители надо. Мы должны показывать, что это счастье, это наша жизнь. Мы живем, мы этим радуемся. Церковь для нас не какое-то тяжелое бремя. Созвучно этому слова Христа: кто хочет идти за мной, тот отвергнет себя. Кто хочет идти за мной. Ну вот я думаю, в этом отношении многие вещи влияют. Допустим, наше опоздание на собрание. Если мы стремимся, мы счастливы, да? Надо приложить все усилия для того, чтобы делать это вовремя. Потому что дети впитывают, вот духовное влияние, оно связано не с тем, что мы хотим привить, а то, как мы живем. Они воспринимают то, как мы живем, а не то, что мы им говорим. Вот опоздание или осуждение. Вот дети маленькие, а родители переговариваются и говорят там: вот проповедник затянул, говорил не в попад, не на ту тему, не так говорят. И дети маленькие, они, нам кажется, может, они не понимают, но они очень сильно впитывают. И интонацию, и голос, и как это говорится, и о чем идет речь, очень важно. И отношение соответствующее будет. Или молитва в нашем доме, да, или желание наше служить. Если мы не желаем, то потом мы будем говорить: вот пойди на молодежную, пойди на спевку. Но я же сам так не жил. И ребенок это воспринимает, естественно. Я хочу привести слова одного отца. Он говорит: мы очень много потеряли, когда приехали в Америку. Приехали в Америку, и говорит, там люди нас просветили как: вы должны сейчас учиться. Получить профессию, чтобы иметь работу, деньги, все. Он говорит, мы так и сделали. Пошли в школу сначала, потом в колледж, учились, получили образование, получили работу, получили нормальные деньги, но потеряли своих детей. Потеряли в каком смысле? Они посещали вместе с ними церковь. Все было вроде бы нормально. Но влияние улицы, потому что мы то на учебе, то в колледж, то на работу потом. Влияние всего остального, кроме семьи, было настолько огромным, что наше влияние вообще, мы не оказали на них никакого практически влияния. Вот и теперь у нас профессии какие-то деньги, но у нас, по сути, нет детей христиан. Потеряны дети, как христиане. Вот, и он такую мысль выразил, он говорит, мы искали приложение. Помните это место Писания, да, Евангелие от Матфея? Ищите прежде чего. Прежде чего надо искать. А потом? Потом приложение. Вот, мы искали приложение. То есть мы искали приложение, и получается, и получили приложение. Приложение есть, а главного нету. Главного нету, в наших детях нет. И он говорит, потом попытки все говорить это, они, в общем-то, ни к чему не привели. Вот мы с вами первое место, которое прочитали сегодня, там написано, что нужно сеять в дух. Сеять нужно в дух. И вот я думаю, что сеять дух, это, конечно же, и есть прежде всего искать вот этого Царства Божьего. Искать прежде всего Царство Божие. Знаете, я задумался, хорошо ли будет, если сын или дочь, вот как вы думаете, будут такие, как я? Ну, к примеру, вот я, мои дети будут, как я. Это хорошо или плохо? Правильная мысль. Я с этим тоже согласен. Я об этом думал и думал, вот если они будут, как я. Получается, если они будут как я, значит, я свою жизнь зря прожил. Да? Так же получается. Я зря прожил. Я же должен, чтобы они на мои грабли не наступали. Ну, на мои, как бы, они избежали тех проблем, которые были у меня. Поэтому показатель, чтобы как мы, это показатель еще нехороший. Получается, ну что, да, я зря жил. Где результат? Я хочу, чтобы они учли этот опыт, передать им этот опыт. Вот я как-то услышал одну реальную историю. Мать, имеющая сына, ну, она с 3 лет выгоняла его на улицу. К ней приходили любовники. Она неверующая была, мужа у нее не было. Вот постоянно к ней приходили там вот эти люди, любовники ее. И она его выгоняла на улицу. Ну, 3 года уже какие-то понятия у него. Ну, вот, непогода на улице. Ну, она не заботилась. Вот такая была, такой разгульный образ жизни вела. А ребенок выбегал на улицу, и часто непогода, он в собачью конуру. В собачью конуру. Собака его принимала. И интересно, какой результат? В 5 лет, когда, я не знаю, сколько прошло времени, но, может быть, 2-3 года прошло, в 5 лет, когда уже вмешались органы опеки и всего остального, да, то этот ребенок, он привык ходить на четвереньках, лакать из этой миски, вот, как собака. И фактически, ну, он асоциальным был, да, то есть он не мог ни с людьми, ни вот он вот так вот, у него и язык недоразвит. И потом громадное количество нужно было вот этим психологам, всему остальному, я даже не знаю, чем завершился этот проект, как бы, или вот эта вот ситуация, чем она завершилась. Вот он попал, пока ее там не лишили родительских прав, и одно, другое, третье. Друзья, я думаю, вот смотрите, влияние, чье влияние на него, кто на него оказал влияние сильное? Вот эта собака, да, ну скажем так, окружающая среда какая-то оказала на него влияние. Я думаю, что христиане, ну и мы с вами, как родители, на нас лежит очень большая ответственность за духовное влияние на наши семьи, на наших детей. Очень серьезная ответственность лежит. И что она делала? Она просто оставила его в небрежении. Вот как Писание говорит, да, сын, оставленный в небрежении, что делает? Стыд своей матери. Но эта мать, она, да, она была такая, что там, может быть, уже на нее никак это не влияло, какой образ имел ее сын. Но мы-то, друзья, с вами совсем другие. Я думаю, что мы должны очень внимательно относиться к тому, какое влияние духовное мы оказываем на наших детей. Вот как мы сказали об этой, да, английской пословице, не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя, себя воспитывайте. Я думаю, мы это должны в первую очередь делать. Еще один пример, друзья. Еще одна семья, как бы, да, еще одна семья. Ну, семья не в полном смысле слова, не полная, может быть, семья. Вы знаете Мардохея, да, Мардохея и Есфирь. Мардохей и Есфирь. Вот написано во 2 главе Есфирь, 7 текст. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Какой контраст? Вот мы с вами прочитали место, когда написано про дочь фараона, что она взяла на воспитание Моисея, и он был у нее вместо сына. Не сыном был, а был вместо сына. Для матери Моисея кто был Моисей? Сын. А для дочери фараона? Вместо сына. Вот здесь та же фраза, смотрите. И Мардохей взял их себе вместо дочери. Но его подход к воспитанию Есфири совсем был другим. И смотрите, она была, вот первая как бы мысль, она была воспитанницей сначала. Воспитанницей Мардохея. А потом она кем стала? Кем она стала впоследствии? Царицей, да? Ну, царица, она заняла место царицы Астинь. Смотрите, что происходит дальше. Есфирь еще не сказала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохей Есфирь выполняла и теперь, так же, как тогда, когда была у нее на воспитании. Я когда вот это место читал, удивлялся, думаю, ну как же так? Вот, ну понятно, да, вот в семье, допустим, дети занимают они одно положение. И сейчас, на настоящий момент, они выполняют слова родителей. Она была у нее на свидании, она же даже не его неприродная дочь, да? Но когда она стала царицей, она исполняла слова Мардохи так же, как была воспитатель. Ну, могла сказать, ну, слушайте, я уже царица, да? Там, знаешь, Мардохи, я тебе скажу, ты исполняй. То есть я уже поменяла свое положение. Ну, часто бывает, там, дети выходят замуж от родителей, да, и мы говорим, все, родители, ваша власть закончилась. Ну, правильно, в общем-то, правильно. Я тоже так говорю на бракосочетании. Вот. Но я вот удивляюсь с него, почему это произошло? Почему, на чем была основана сила такая, влияние Мардохея на Исфирь, что даже после того, как она заняла высокое положение, она слушала его слова. Я пытался вот это как бы анализировать, вот какая характеристика Мардохея как человека, смотрите. Но он был очень человеком заботливым. Он взял ее к себе вместо дочери, она у него была, и он, вот даже когда она была во дворце царя, написано, что он наведывался каждый день, да, там постоянно наведывался, узнавал ее здоровье, какие там процессы идут, постоянно об этом узнавал. То есть даже она ушла во дворец, он сказал, все, я снял свою заботу, моя забота закончилась, она же во дворце, она материально обеспечена, одно, другое, третье, на этом заканчивается. Нет. Потом про него написано, что он был человеком законопослушным. Он был человеком законопослушным. Ну, помните, там была ситуация, когда ему нужно было вступиться за царя, он услышал заговор, вступился, не промолчал, мимо не прошел. Написано про него, что он был человек богобоязненный, бога боялся. Написано, что он был человеком, любящий свой народ, что он был смелый и мудрый человек. И я думаю, что вот Есфирь, она это все видела. И его влияние на нее было огромным, даже уже в возрасте ребенка. Я вот сейчас, если спроецировать на нашу жизнь, друзья, у вас дети тоже разного возраста. Но у кого-то маленькие, у кого-то еще нет, у кого-то уже дети взрослеют. Вот не утерять влияние, это значит попасть под эти характеристики. И мы можем проследить, как вот эти характеристики Мардохея и качество его, духовное влияние, они прививаются Есфирь. Уже потом, находясь в этом во дворце, в тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфирь дом Амана. Уже помните, случилось то, что Амана повесили на дереве врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее, ну, скажем так, что он для нее значит. То есть она уже во дворце, но она царю даже рассказала. Для меня этот человек, вот его, как бы сказать, и жизненная позиция, и его духовные качества, все его как бы содержание очень много для меня значит. И она даже после этого не утеряла вот этого, как сказать, отношения к нему. Я думаю, духовное влияние очень огромное. Друзья, еще один пример. Это посмотрите на Лаиду, Евнику и Тимофея. Лаида, Евника и Тимофея. Вы знаете эту историю. Апостол Павел пишет Тимофею, приведя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Нелицемерная вера – это большая тема. Может быть, кто-то из братьев возьмет себе на проповедь. Огромная тема. Можно проповедь на эту говорить отдельную. Что значит нелицемерная вера? И я думаю, друзья, знаете, как ее можно было бы вот характеризовать коротко? Существует вера двух типов. Одна вера – это вера, которая видимая, скажем так, видимая вера, словесная вера, то, что мы говорим о вере, то, что мы видим на самом деле. Вот. Нередко сами в себе даже об этом говорим. То, что мы ценим, что есть хорошо и плохо, вот наше отношение ко всему. убеждения наши на одну и другую тему, по одному или тому вопросу, что мы говорим. Другая вера – это глубоко внутреннее состояние. Одна – внешняя вера, да? То, что вот на людях реализуется. Вторая – это глубоко внутренняя вера. Наши понятия, ценности, желания, стремления. Вот. Но я думаю, наверное, вы знаете, что между первой и второй верой всегда бывает какой-то зазор. Какое-то бывает, ну как сказать, какое-то пространство, да? Я думаю, что вот этот зазор – это и есть лицемерная вера. Вот этот зазор между внутренним убеждением и реальностью, какую я демонстрирую на людях. Не всегда. Конечно, многие вещи связаны со слабостями человека. Я понимаю, не всегда это бывает построено на том, что человек что-то на самом деле хочет скрыть или хочет наоборот продемонстрировать. Но, к сожалению, вот этот зазор, наверное, и если эта степень зазора велика, то это и есть лицемерная вера. И Христос сказал о таких людях: все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте. Помните про фарисеев, да? И делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Лицемерная вера – это вот то, что говорят и не делают. Лицемерная вера. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: я уверен, что в тебе вера та, которая была в твоей бабушке и в твоей матери. Влияние чье было больше? Про отца вообще Тимофей не говорится. Ну, по некоторым данным, что у него неверующий был отец. Я не утверждаю, но как-то я об этом читал. Влияние матери и бабушки было на Тимофея огромным. В общем-то, он стал служителем Божьим, мы знаем, да, и положительным служителем Божьим по священному писанию. Моисей кто воспитывал? Праотца? Тишина. Поэтому, я думаю, друзья, духовное влияние жен, духовное влияние матерей, оно огромно просто. Мы не должны им пренебрегать, недооценивать его не должны. И больше этому уделять внимание. Написано: но ты извел меня из чрева, 21 псалом, вложил в меня упование в груди матери моей. Тут как раз согласуется с тем, о чем мы говорили про воспитание Моисея. Да? Мать кормила его там 3 года, отдала на воспитание дочери фараона, и все равно он стал человеком Божьим, стал вождем народа израильского. Влияние матери было большим. И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте в учении наставления Господним. То есть это влияние, оно и как матери бывает, и как отца. Хотя матери бывает и надо больше. Вот интересно, что к концу Второй мировой войны, ну где-то в Польше, в католический храм вошли 2 советских офицера с автоматами и сказали: все, кто готов отречься от Христа, все, кто готов отречься, могут свободно покинуть это здание. Ну, а все, кто останутся, они будут расстреляны. Ну, конечно, все, большинство разбежалось, ну, люди жить хотят, и люди потихонечку все ушли. Остался пастор и несколько прихожан. Вот. И интересно то, что после этого один из офицеров говорит: ну вот и замечательно. Мы и хотели с настоящими верующими побеседовать. Никто никого не убивал, да? То есть, ну он говорит, мы хотели с настоящими. С одной стороны, можно было бы сказать так: лицемерная вера. Понятно, что это страх, что там все остальное. Как бы далек от мысли кого-то судить, или тех, кто ушел, или тех, кто остался, как-то обсуждать, друзья. Но факт тот, что нелицемерная вера – это вот тот зазор между видимым и настоящим, что я думаю. Это вот этот зазор. И как бы хотелось, чтобы этот зазор был маленьким, или совсем его не было. Вот у Лаиды и у Евники, у них не было этого зазора. Знаете, как-то прочитал одно выражение такое: «В 5 лет сын твой хозяин». Сын твой хозяин. В 10 твой слуга, в 15 твой двойник, а потом друг или враг, в зависимости от твоего воспитания. Наверное, будет соответствовать действительности, друзья. Ведь иногда вот эти вот фразы, они взяты из жизни. Еще кусочек из той же статьи «Оставь ребенка в покое», я прочитаю. Кто-то может возразить: значит, ты предлагаешь оставить все как есть, ни во что не вмешиваться, ни о чем не переживать и лечь спать спокойно. То есть, в общем, не давить на ребенка, да? Хотя Писание нам о чем говорит? Настой во время, не во время, да? Навяжи там слова, там, говори ему, наказывай. Автор, смотрите, что говорит. Нет, я вовсе не предлагаю вообще оставить человека, находящегося рядом с тобой, в покое. Но изменить способ действия. Будь постоянно рядом со своим ребенком, со своей женой, со своим мужем. С тем, на кого хочешь оказать влияние. Будь. Но выбери другой, бесшумный, невидимый и очень действенный способ. Молитву, смирение, уважение к другому и возделывание своей души. Ты хочешь на него повлиять? Себя изменяй. Возделывай свою душу, если ты хочешь изменить его. И как-то одного человека спросили, что ты делаешь, когда твои помидоры растут? Он говорит, подпираю их колышками, чтобы не упали, потому что помидорам необходима подпорка. Но привязываю их не проволокой, а полосками ткани, которые вырезаю с какой-нибудь майки и привязываю их аккуратно и бережно. Да, воздействую на человека, но воздействую бережно, не оказывая на него давления, чтобы он не чувствовал твоего воздействия и не думал про себя, как мне избавиться от того, у меня уже нет сил это терпеть. Мы не можем силой задержать ребенка возле себя. Когда-нибудь у него или у нее будет своя семья, будет свой дом, свои дети. Наш ребенок не принадлежит он нам, он не наша собственность. Вы знаете, мне очень понравились вот эти слова, он говорит, когда мне надо, я что делаю? Я подпорочку ставлю под помидоры, да? Ну или под ребенка, я ставлю подпорочку. И я привязываю не проволокой, если растение проволокой прикрутить, да, что будет? А аккуратно такой тканью мягкой, которая была близко к телу, да? Вот, очень, очень тонкий подход. Я думаю, друзья, у нас бывает иногда как. Вот мы там по всякому поводу, не поводу шлепаем, раз, получи там, получи. Я думаю, что и это надо. Ремнем лучше надо шлепать, да? Рукой не надо шлепать. Вот. Это тоже нужно. Мы не против физического наказания, друзья. Но я думаю, что если это делать в первую очередь с возделанием своей души, как мы с вами прочитали, я думаю, это будет более верный и иметь результат, более правильный результат. Мне очень нравятся вот мысли этого человека. Они, если ты хочешь изменить, измени себя. Измени себя, и ты увидишь, как будет все меняться. Мне понравились слова одного служителя, я их уже как-то в церкви говорил. Смотрите, стяжем внутрь себя мир и тишину, и станем жилище Духа Святого. И на земле будем райствовать. А если в твоем сердце рай, то все вокруг тебя становится каким? Прекрасным, райским. И я думаю, что дети это заметят. Вот это распространение райского на твое окружение, оно будет явно. Поэтому, если в семье возникает проблема у жены, допустим, с мужем, как мы говорим, тот, кто понимает это, тот должен начинать жить духовной жизнью. Кто-то один, если в семье будет духовным человеком, семья всегда состоится. Потому что вы помните, это место Писания написано, что женщина, да, если у нее неверующий муж, как написано в Писании про нее, как она должна себя вести? В виде чистое, богобоязненное житие, житием жен своих, без слова, приобретаемы были. Это может относиться не только к жене, это может относиться и к мужу, да? Если он видит, что в жене проблема, он живет чистой богобоязненной жизнью, и вот эта мера здоровья духовного будет мера исцеления. Это очень точно в Писании сказано. И поэтому вот это райство не распространяется, и влияние его будет очень огромно. Про Исаака написано, Бытие 26:24. «Явился ему Господь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобой, я благословлю тебя и множу потомство твое ради Авраама, раба моего». Бог благословляет сына ради отца. Это явно в Писании мы видим. И это очень, друзья, важно для нас. Почему? Если мы с вами будем жить духовной жизнью, влияние наше на благословение детей будет огромным, просто огромным. Или другое место, обратное, числа, мы недавно о нем говорили, сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше. Помните это после того, как были посланы вот эти 12 соглядатаев. Вы живете нечисто, вы неправильно поступали, вы Бога раздражали, и ваши дети будут нести. Вот такое интересное, друзья, я думаю, что часто бывает влияние, оно не только видимо, оно может быть невидимым. Так как в мире происходит. Вот Чернобыльская авария произошла, в палату интенсивной терапии привезли первых пожарников, которые заливали там на крыше, совершенно не представляя опасности и все остальное. Их привезли, они уже начали распухать, их на самолет и в Москву. В хорошую клинику, в палату интенсивной терапии, все. Вот. Через 2 недели всех их похоронят, всех. Но за 2 недели, что они там лежали, они сами стали источником заражения для других людей. После того, как их схоронили, они сбили штукатурку, поменяли полы, поменяли рамы, все поменяли, то есть все фанило. Они там привезли, ну, одежду их выбросили, всю дали новую, да, всю одежду сожгли, выбросили, все кровати, все было подвержено радиации. И все было уже источником загрязнения. И вот после них все это проводили, потому что даже потом тех больных, которые знали, что там лежали люди, не хотел никто туда, уже там ремонт сделали, все там как бы, туда никто не хотел идти. Потому что знали, что может быть там опасность. Хотя уже там и проверили дозиметрами, все. Друзья, я думаю, что если мы с вами грешим, неправильно поступаем, мы можем отравить жизнь нашим детям вот этим невидимым духовным влиянием. Если в мире физическом такое есть, да, невидимое вот это вот, это радиация же невидимая вещь. Как я, помните, рассказывал, ну или вот написано в Писании, евреи говорили во времена Ветхого Завета, отцы наши ели кислый виноград, а у нас на губах, да, оскомина. То есть они, у них были проблемы, а мы сейчас это переживаем. И пророк там говорит, ну, Бог в последнее время сделал так, что этого не будет, друзья. Но это да. И вот эти люди, они не хотели идти в палаты в эти обычные. А другая как бы противоположность. Я вот знаю, допустим, ну в монастырях знали, там в этой келье жил святой человек какой-то, но он умер. Да в эти кельи была очередь, чтобы туда заселиться. Ну, там святой человек жил. Или человек, который был радиоактивным и опасным. Понимаете, какое сильное влияние часто мы можем оказывать на своих детей. Я вот думаю, друзья, это связано часто бывает и с одеждой. Вот я этот пример уже приводил. А папа тоже один вернулся с Чернобыльской аварии, да, и пилотку. Всю одежду выбросил, а пилотка у него была. Сын говорит, ну пап, ну и он отдал ему ее. Сын поносил эту пилотку, через 2 года у него рак мозга диагностировали у сына. Невидимый, да вот отец носил там, заразился, может быть, на него так не оказало влияние, а ребенок поносил его пилотку после Чернобыля, у него рак мозга потом был. Сильное влияние. Я думаю, друзья, что те вещи, которые носим мы, не отравят ли они наших детей? Вот хорошо, если мы своих детей, вот маленькие у вас еще дети, ну, уже подрастают, одеваем на собрание, подбираем им правильную одежду, да, подбираем правильную одежду, не надо надписи каких-то, желательно строгого, да, там, футболочки спортивные, ну хорошо в парк одеть, на собрании, чтобы была более строгая одежда, более консервативная. Не одевать нецеломудренную одежду на детей с детства, девочкам брюки не одевать. Потом вы с них не снимете это, вы будете говорить, что да, вот мы бы хотели, чтобы что-то было лучше. Один человек так сказал, что одежда детей демонстрирует духовность родителей. Допустим, если девочка выходит рассказывать стихотворение в церкви, ну у нее тут крупным что-то написано там, да, как один брат на семейном сказал, один брат с подростком вышел участвовать, а у него написано «Царь, ты точно царь». Ну, я не знаю, как он, может быть, он и не чувствует себя царем, да, в такой майке, но я не думаю, что это нормальное явление демонстрирует, ну, в церкви такие вещи. То есть мы должны обращать на это внимание. Или покупать детям с раннего возраста телефоны. Или я знаю, вот уже подростки, начинаются подростки, а у меня свой лаптап, у меня свой интернет. Друзья, еще я прочитаю один кусочек и буду заканчивать. Это из одной статьи «На вот наследие от Господа дети», Псалом 126, 3 текст. Автор интересные вещи пишет. Каков главный долг родителей по отношению к детям? Что значит жить для детей? Это значит наставлять их в уверенности, что Господь – это тот, кто заботится о них и об их родителях, что Он их истинный защитник и покровитель, что их жизнь только в Его руках, а родители – лишь свидетели Его дел. Настоящий родительский авторитет возникает только тогда, когда дети видят, что родители сами подчиняются авторитету. Этому чувству невозможно научить, его невозможно добиться искусственно. Оно возникает, если дети видят, что родители сами признают авторитет, что они живут с верой в Бога. Родители должны всегда помнить, что их задачи и их возможности не безграничны. Они не могут сделать своего ребенка здоровым, телесно и духовно. Не в силах сделать его счастливым, порядочным, угодным Богу. Они не смогут сделать его христианином. Они не смогут его сделать христианином. В этом смысле они не смогут сделать для ребенка ничего. Они могут лишь честно выполнить свой долг, делая все, что в их силах, и помня о том, что их старания никогда не могут сколько-нибудь существенно повлиять на природу ребенка. Пусть они смиренно представят его милости Божией и промыслу Божьему, и не пытаются воспрепятствовать развитию личности ребенка, ребенка, которого им дал Господь. Самое лучшее, что родители могут сделать для детей, никогда не забывать о том, что истинный Творец добра Дух Святой и всеми силами, всей душой направляет детей к Нему. Вот я думаю, очень сильные слова. Направлять детей к Нему. Направлять ребенка не в какие-то формы, условия, да, или в какие-то свои умопонимания, а направлять их к Богу. Я думаю, друзья, для того, чтобы нам этого достичь, вот очень хорошо об этом говорит первый псалом. Очень мощное место. В законе Господа воля его, о законе размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Блаженный человек, друзья, первое его качество, он содержит корни у потока. Если мы с вами не будем содержать свои корни у потока, это основание любого дерева, да? Корни это что? Мы будем ствол поливать, результата мало. Или сверху на листья воду лить. Корни должны быть у потока. Я думаю, друзья, основание нашей жизни, оно покоится должно в Слове Божьем. В наших семьях, чтобы были и домашние молитвы, и чтение наше священное, не только там мы с детьми собрались, им прочитали. Дети, я вам прочитал. А сам до этого никогда Библию больше не открыл. Ни в течение дня, ни в течение месяца, никогда. Они, корни должны быть погружены в духовную жизнь, чтобы влияние на детей было духовным. Я предлагаю сейчас помолиться, друзья. О чем помолиться? О том, чтобы мы были на самом деле духовными людьми. Если мы будем духовными людьми, то наше влияние будет духовным на наших детей, в первую очередь. Второе. В том, чтобы мы имели нелицемерную веру. Нелицемерная вера – это та вера, которая не меняет свое лицо в зависимости от обстоятельств. Дома я один, в церкви я другой, с детьми своими я третий и так далее, и так далее. Нелицемерная вера, вот которая, как мы прочитали, была вот в этой семье. Евники, да, и Тимофей, и бабушка влияние свое оказала достаточно. И третья мысль о том, как мы почитали в первом стихе. Сеяли, чтобы мы в дух. Будем сеять в дух, тогда вырастет духовно. Не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Наши дети будут рождаться по нашим образам. На них окажет влияние церковь, на них окажет влияние школа, их друзья, их окружение, много-много чего окажет на них влияние. Но если мы родим по образу нашему, и особенно первое время, вот у вас будут дети, у кого-то еще нету детей, будут дети. Первое влияние очень важно, вот как мы прочитали про того человека, да? Маной и его супруга. Еще не родился он, вы должны вот от этого воздерживаться, вы должны заботиться о том, чтобы этот человек был духовный. Он на заре будет от чрева матери до своей смерти, он будет на заре. Поэтому мы иногда думаем, мы будем детей воспитывать. Надо воспитывать кого? Надо воспитывать себя. И духовное влияние наше будет тогда сильным, если наше воспитание самих себе будет. Ну представьте, если, допустим, папа будет постоянно, дети видят его он на интернете, и он будет говорить, так, тебе нельзя, телефон тебе нельзя, вот это тебе нельзя, вот это тебе нельзя. Дома там панель повесит на всю стену, и будет то фильмы смотреть, то еще, и будет говорить, тебе нельзя, так нельзя. Папа, тебе можно? Мне можно, да, я большой. Друзья, я думаю, вот это влияние духовное, невидимое влияние, оно бывает очень огромное. И как мы сказали, влияние матери даже, да, оно более яркое, чем влияние отца. Поэтому на женах лежит большая ответственность. Мы часто говорим к мужьям больше, но про жен тоже написано. Мужья, они должны занимать положение правильное пред Богом, то, о котором мы часто слышим. Мы еще будем слышать, сейчас будет два бракосочетания, мы еще будем слышать темы, которые говорят о том, что мужья должны занимать правильное место, жены должны занимать правильное место. Но вот давайте мы сейчас помолимся. Я предлагаю, чтобы мы помолились, чтобы мы были духовными людьми, чтобы сеяли в дух, да, и чтобы мы правильно оказывали духовное влияние и имели нелицемерную веру. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.